Формула смысла.
10:09 в Москве. Формула смысла в эфире радиостанции Вести ФМ. А в формуле смысла сейчас на связи, как обычно, по пятницам в 10 утра, Ростислав Ищенко. Ростислав, доброе утро.
Доброе утро, Дим. Куда Ольгу-то дел?
Ольгу никуда не девал. Это она нас с тобой бросила, но меня в большей степени, тебя в меньшей. Вот. И ушла в отпуск, понимаешь?
Это тоже дело хорошее.
Мы с тобой, как люди добропорядочные, просто за нее порадуемся. Ну и слушателям я заодно сообщу, что с Ольгой все нормально. Не волнуйтесь, те, кто пишут мне, задают вопросы. Вот скоро она уже появится опять на нашей радиостанции. Ростислав, у меня к тебе есть предложение продолжить линию, которую мы с тобой обсуждали в интернет-стриме на программе Поля Куликова на Соловьёв Лайв, потому что, мне кажется, это принципиально важным тот анализ, который ты начал там производить. И вот как это, знаешь, воспользуясь языком Михаила Сергеевича Горбачева, важно не только начать, надо еще и углубить, понимаешь? Вот я предлагаю углубить. И коротко вот скажу, что Ростислава, я согласен с этим полностью, потому что я вообще считаю ситуацию во многом предвоенной, начал анализировать, что называется, вот этот самый предвоенный расклад, кто в чем заинтересован и какие здесь возможны действия. Поэтому, Ростислав, тебе слово, может быть, ты кратко сделаешь вводную, может быть, даже повторишь что-то из того, что ты обсуждал, а дальше мы сделаем следующие шаги.
Ну, если я буду делать краткую вводную и начинать рассказывать все, что вы обсуждали с Михаилом Борисовичем, а потом...
Нет. Я о нашем с тобой диалоге, Ростислав, о нашем.
Но времени не хватит, вот. Нет, я думаю, Дим, что все-таки не надо так сразу пугать людей, это ты сразу предвоенная ситуация. Ситуация, она, конечно, плохая вообще-то. Я повторяю, причем плохая она потому, что наши западные друзья окончательно страх потеряли. Ну, не все, конечно, но их значительная часть, причем влияющая на принятие решений часть. И страх они потеряли не просто так, не потому что с ума сошли, а как раз потому, что очень трезво мыслят, значит, понимают, что созданная ими глобальная система пришла к своему завершению, да, пришла к системному кризису, из которого у них уже нет хорошего выхода. У системы-то, в принципе, есть вариант перезагрузки, и даже не один. А вот у них, как у бенефициаров системы, в частности, у Соединенных Штатов, хорошего выхода уже нет. Они свою возможность хорошего выхода пропустили. Ну, вернее, как, они ее прогуляли на своей собачьей свадьбе еще в конце 90-х, начале нулевых годов, когда был последний шанс начать реформировать, собственно, Соединенные Штаты, их американскую экономику. Вот. Но им тогда казалось, что они все свои проблемы будут и дальше решать за счет всего остального мира, и можно ни о чем не беспокоиться. Вот сейчас, когда стало понятно, что беспокоиться уже надо, стало понятно одновременно, что беспокоиться уже поздно. Вот. И значительная часть американской элиты начала понемногу приходить к выводу о том, что не так страшна война, даже война с Россией и с Китаем, и даже война глобальная, и даже война ядерная, как страшна для них возможность утратить свое доминирующее положение. Подчеркиваю, даже не положение доминирующее Соединенных Штатов, а собственное доминирующее положение как в Соединенных Штатах, так и в мире. Вот. И это, естественно, очень усиливает военную опасность, потому что еще бабушка Клинтон, когда баллотировалась на пост президента Соединенных Штатов, а это было в седой древности, 4 года назад, значит, даже она утверждала, что она будет производить ядерный шантаж России. То есть ее внешнеполитическая программа основывалась на том, что она будет базироваться на ядерном шантаже России. Но та хоть говорила еще о ядерном шантаже. То есть она говорила: я такая страшная, они на меня посмотрят и испугаются. И сделают все, что я скажу. Значит, а эти, в общем-то, уже готовы переступить грань ядерного шантажа и перейти к практическим действиям. По принципу, мы начнем небольшую войну, значит, с потенциалом ее перерастания в огромную. Значит, и пусть эти русские думают, что они больше хотят. значит, сдаться на наших условиях или все-таки воевать. И они почему-то уверены, что эти русские сдадутся на их условиях. Значит, или, по крайней мере, думают, что они в состоянии эту войну выиграть пока что. Вот. Поэтому есть высокий риск действительно военного столкновения, но понятно, что американцы не собираются прямо завтра запускать ракеты по Москве. Если такое произойдет, то это будет такая же досадная случайность, как подобного рода вариант, скажем, где-нибудь в 70-е, 80-е годы, когда от случайного пуска тоже никто не был гарантирован. Значит, на данный момент они, в общем-то, в своем традиционном стиле хотели бы вовлечь как Россию, так и Китай, а Китай для них тоже уже стал и будет в ближайшие десятилетия, если не десятилетия. Это зависит уже от того, сколько сами Штаты продержатся. Главным врагом, ну, то есть одним из двух главных врагов, да, вот они хотят вовлечь Россию и Китай в серьезные вооруженные столкновения на их собственной периферии. То есть Китай в Юго-Восточной Азии, а Россию желательно в Европе. Можно, конечно, где-нибудь там в Средней Азии, в Закавказье, но желательно в Европе, потому что европейская война создала для России больше проблем. Не только потому, что там больше государств, больше армии и так далее, но еще и потому, что даже выигрыш такой войны не позволяет России получить от этого какие-то серьезные бонусы, потому что победу мало одержать, ее надо закрепить и получить от этого какие-то плоды. А уничтоженная, разоренная войной Европа, значит, для России это примерно как вот сейчас уничтоженная, разоренная переворотом Украина, только помноженная на 100. Значит, то есть это не самая победа-то она победа, и парад можно провести в поверженном Париже, но потом наступает обременение, потому что непонятно, что с этим дальше-то делать. Вот. Поэтому Китай пытается вовлечь в Юго-Восточную Азию, Россию пытаются вовлечь в конфликт на европейском континенте, и очень не случайно осмелели всякие поляки и прибалты, которые раньше кричали, что Россия на них нападает, а сейчас, в общем-то, сами готовили там агрессию, скажем, против Белоруссии. А что было непонятно, что если бы даже Лукашенко не помчался в Москву, да, то в случае польской агрессии, неприкрытой против Белоруссии, там, или прибалтийской, да, значит, понятно, что Россия бы в этот конфликт бы вмешалась просто потому, даже не потому, что Белоруссия члена ДКБ, потому что это союзное государство. Хоть это союзное государство и нарисовано, кстати, вилами по воде, да, и, по сути дела, не наполнено никаким содержанием, но документ есть о том, что это союзное государство. То есть, по сути дела, это бы рассматривалось как нападение на Россию. И даже не важно, как бы оно рассматривалось там Кремлем и русским народом, главное, что это всем миром бы рассматривалось как нападение на Россию. Поэтому, если в данном случае не дали бы ответ, да, то, ну, соответственно, можно нападать и дальше.
Вот. Не, ну, дали бы, потому что реакция это в этом данном случае даже президента России была очень точной и очень быстрой, да, потому что это первое, что он объяснил, я так понимаю, в телефонных переговорах с лидерами Европы, а потом и публично, да. То есть он прямо сказал, что будет.
Я об этом и говорю, но понимаешь, то, что президент России, да, уже неоднократно, кстати, при всей своей сдержанности, помимо того, что российская дипломатия в принципе очень сдержанная, работает в классическом дипломатическом стиле, да, она старается говорить в кулуарах, а не в газетах. Значит, помимо этого, Путин еще сам как человек очень сдержан. Так вот, если этот сдержанный человек, да, несколько раз вынужден был открытым текстом говорить о том, что будет, причем не только Европе, он несколько раз открытым текстом американцам говорил, что если они дотолкают ситуацию до прямых военных действий, то удар ответный будет наноситься в том числе и по местам принятия решений. То есть он нам объяснял, что не отсидятся за океаном. Да? И тем не менее нагнетание продолжается. Знаешь, то есть это как раз показатель, потому что политики стараются не говорить открыто. Не говорить публично, не говорить в прессе. Потому что когда ты что-то сказал публично, ты ограничиваешь возможность своего оппонента адекватно отреагировать. Потому что на него тоже давит, сказать, престиж. Так вот, если Путин вынужден несколько раз об этом говорить публично, это показывает, до какого накала, в принципе, дошло состояние международных отношений. То есть, когда уже приходится обращаться не к политикам, которые демонстрируют полную неадекватность, а к народам через их головы. Потому что, понимаешь, когда Лавров говорил, может быть, нам придется перестать разговаривать с Европой, он же тоже это говорил уже не Меркель и не Макрону. Это говорилось тем людям, которые финансируют их партии, которые работают капитанами европейской экономики, которые понимают, что разрыв политических отношений ведет и к разрыву экономических отношений, которые прекрасно понимают, что ладно бы от этого вот там тяжело заболел и помер Европейский Союз, но от этого тяжело заболеет и помрет их бизнес, который им ближе к сердцу, чем вся возможная Европа. Так вот уже к ним обращаются непосредственно, то есть им уже говорят, что вы посмотрите, что делают ваши политики, и подумайте об этом, потому что рикошетом-то ударит и по вам. Так вот, я говорю, это как раз маркеры, это показатели, что ситуация, значит, вышла уже из-под контроля политиков. Говорить на политическом уровне становится бессмысленно. Тебя либо не понимают, либо не хотят понять. А скорее всего, просто люди оказались в такой ситуации, когда, ну, точно как написано в этих самых в августовских пушках. Войны никто не хотел, но война была неизбежна. Да? Потому что им отступать некуда. У них тоже самое, за спиной их самое собственное благополучие, их собственное благоденствие. И они не готовы поступиться ничем. То есть они, в принципе, если опять-таки, если ты посмотришь на американскую политику последних десятилетий, то американцы настолько уверовали в свою исключительность, значит, в свое право быть руководящей, направляющей силой всего человечества, что они, в принципе, не представляют себе классическую дипломатию компромиссов. С точки зрения американцев, дипломат – это человек, который доводит до туземцев волю государственного департамента. Значит, и если его плохо слушают, то в таком случае, как у нас любят шутить, кто не хочет говорить с Лавровым, будет говорить с Шойгу. Вот у них тоже. Кто не хочет говорить с Госдепом, будет говорить с Пентагоном. Значит, это их позиция. Это их позиция на протяжении нескольких десятилетий. Значит, они не договариваются, не пытаются диктовать. И когда они поняли, что диктат дальше не проходит, ну вот в отношениях, скажем, я бы даже сказал уже с большой Евразией, потому что это Россия, Китай и значительная часть евразийского континента, который находится в зоне их жизненных интересов. Когда они поняли, что диктат не получается, они стали скатываться к ситуации конфликта. Причем они постоянно демонстрируют, что они готовы к боевым действиям. Даже посылка Трампом в свое время от 3 авианосных ударных групп к побережью Северной Кореи и постоянные провокации американского флота, организованные против китайцев в Тихом океане, в прибрежных китайских морях. Значит, это все демонстрация готовности к боевым действиям. Другое дело, что, повторяю, пока что американцы пытаются остаться над схваткой. То есть они пытаются в своем классическом стиле всех заставить воевать, а самим остаться над схваткой, потом прийти с ножничками и срезать свои купоны. И еще потом помогать восстанавливать, прописывать, как они любят, там, план Маршалла для Европы, план Маршалла для Китая, план Маршалла для России, значит, и на всем этом деле стричь купоны. Но это, так сказать, программа максимум. Повторяю, уже есть значительная часть американских элит, которые, не скрываясь, ведут военную пропаганду и говорят, программа максимум все равно не получится, давайте работать по программе минимум. Пусть, конечно, кто-то начинает, но нам все равно придется втянуться. Вот. И я вижу, что российское руководство это учитывает, но в отличие от уверенности украинского народа и значительной части российского населения, значит, российское руководство не обладает божественной властью. Оно не может руководить всеми процессами во Вселенной. Оно руководит только Россией в пределах своей компетенции. А всем остальным оно может объяснять, уговаривать, показывать на пальцах, что произойдет. Да? Но мы даже по истории постсоветского пространства знаем, что далеко не всех получается убедить. И надо сказать, что все-таки американские элиты в плане попыток их в чем-то убедить. Значительно более сложный, кстати, партнер, чем, скажем, тот же Янукович. Так вот, даже Януковича убедить не удалось в свое время. Настолько он был уверен в правильности занятой им позиции. С американцами то же самое. Вот это вот действительно является очень опасным, очень серьезным моментом. И не случайно, поэтому, опять-таки, если... Ну, я думаю, что все обратили внимание, что буквально последнее десятилетие Россия уделяет огромное внимание не только экономическому развитию, значит, и даже не только развитию армии, что, кстати, тоже идет опережающими темпами, в том числе и по части вооружений, но вопросам общей безопасности, включая продовольственную. Потому что война – это не только солдаты на фронте, которые убивают друг друга. Если у вас армия наступает, а внутри страны народ вымирает, потому что нет еды, то войну вы все равно проиграете. И понятно, что если мы сейчас находимся с американцами по разные стороны баррикад, то никто не будет присылать тушенку и яичный порошок под названием «Второй фронт». Да? То есть рассчитывать приходится только на себя. Значит, поэтому в том числе и обеспечение продовольственной безопасности, обеспечение экономической самодостаточности, накопление резервов, как финансовых, так и экономических резервов. Да? Значит, все это, в общем-то, является подготовкой к критическому противостоянию. И что самое, опять-таки, интересное, эта подготовка идет в процессе противостояния. У нас... Значит, часто говорят, вот Путин же говорил, что если столкновение неизбежно, бей первым, да? А чего мы, мол, первыми не бьем? Но на самом деле столкновение уже идет. И оттягиваем мы самую острую фазу, да? Значит, при этом, вот, допустим, совершенно спокойно и очень больно ударили в Сирии. Значит, есть места, где еще тоже достаточно серьезные и больно бьем американцам. Даже в этом самом вопросе российско-китайских отношений, это для американцев нож под пятое ребро. Они несколько лет круги наматывают и уговаривают и Москву, и Пекин, что эти отношения надо срочно разорвать, и тогда всем будет счастье. Значит, вот. Так вот, если вспомнить ситуацию 2014 года, когда опять-таки были такие шапкозакидательские настроения, а давайте-ка мы сейчас как ударим, и раз мы уже в Париже и парад на Елисейских полях, вот, то и вооруженные силы, и экономика, и финансовая система за это время серьезно укрепились. А проводить укрепление, значит, государственных механизмов сегодня на завтра невозможно. Для этого все равно требуются годы. Ну, нельзя сегодня издать указ, а завтра там, в России сыры варят, значит, и эти самые стада пасутся, и хлеб колосится, значит, металл льется, ледоколы штампуются и так далее. За это время только звезду построили, она только начала выпускать те же самые Афромаксы, да, только-только. Вот. И еще не вышло на полную мощность. А сколько за это время вообще построено и создано? Вот. Поэтому, с одной стороны, мы оказываемся в ситуации, когда мы, кстати, в рамках гибридной войны ведем подготовку к возможному реальному военному столкновению. И стараемся его не только отложить, но и отменить. Потому что, в отличие от американцев, в России-то военное столкновение не надо. Мы выигрываем без войны.
Ну, и точно, поэтому... да. У нас тренд позитивный, у них тренд негативный.
Да, поэтому нам не надо самое военное столкновение. Войну обычно начинает тот, кто без войны проигрывает, кто слабее. Вот, он пытается найти тот момент, в который он в состоянии выскочить в это окно возможностей и своего, знаете, противника, которого он не может удушить экономически, разгромить на поле боя.
Я, кстати, почему сказал предвоенная ситуация? Не в том смысле, что спасайся, кто может, или бей в колокола, а в том смысле, что, ну и похоже, мы с тобой одинаково смотрим на это. Они там, на Западе, рассматривают эту ситуацию так, как предвоенную. И ты, кстати, об этом говорил. Ну и вся система действий от провокаций, типа всех многочисленных отравлений там, и до экономических всяких здесь нельзя говорить санкции, а действия, которые должны наносить нам ущерб, вот весь этот набор ситуаций говорит о том, что они рассматривают эту ситуацию именно так. А если другая сторона рассматривает ситуацию как предвоенную, мы, по крайней мере, должны это учитывать в том же самом языке. Мы сейчас, Ростислав, прервемся на новости и рекламу, и после нее сразу продолжим.
Формула смысла.
10:35 в Москве. Формула смысла в эфире Радио Вести ФМ. Ростислав Ищенко у нас на связи. Ростислав, связь работает?
Да, Дим.
Прекрасно. Прекрасно. Ну вот, кстати, мысль, которую ты сформулировала, в общем, как бы напомнил. Потому что если мы в историю посмотрим, то мы увидим, что ты прав. И многие слушатели у нас отреагировали на это и говорят: спасибо Ростиславу, что он нам это сказал и напомнил. А именно, войну начинает тот, кто без войны проигрывает. Да? Так вот слушатель записал то, что ты сказал. Ну и это соответствует действительности, ты действительно так и сказал. Ну, кстати, если мы посмотрим, например, там на Великую Отечественную войну, вот, то Гитлер начал нападение на Советский Союз, потому что оно оставляло шанс победы хотя бы в виде блицкрига, да, и вот это, ну, теоретической победы, что, возможно, она только в форме блицкрига, это они понимали, на это делали ставку, хотя ставка была очень такой, ну, как бы сомнительной, скажем. Но при сохранении тренда без войны у Германии вообще бы не было никаких шансов через 2-3 года в этой истории. И это Гитлер прекрасно понимал. Поэтому и напал, положившись на эфемерный блицкриг. Это я просто в порядке иллюстрации того, что Ростислав обсуждал в отношении уже сегодняшней ситуации. Я не сильно переврал, Ростислав?
Нет, ты просто немного оптимистичен, потому что Гитлер считал, что у него в запасе 1.5 года, а не 2-3.
А, в этом смысле? Ну, хорошо, я здесь не буду спорить, да.
Когда готовил нападение на Советский Союз, значит, он открыто говорил, ну как, в своем кругу, это есть в воспоминаниях у Шелленберга и в воспоминаниях у Гальдера, значит, о том, что с его точки зрения, значит, Великобритания и Соединенные Штаты будут готовы к высадке на континент примерно через 1.5 года, то есть в 43-м году, если так считать, отсчитывать вот от июня 41-го года. Значит, и, соответственно, у него есть 1.5 года для того, чтобы победить Советский Союз и после этого иметь спокойный, свободный тыл. Значит, он считал, причем, кстати, надо отдать должное, он давал достаточно справедливую оценку, потому что Соединенные Штаты и Британия начали высадку на Сицилии, а потом и в Италии в середине 43-го года. Значит, вот, то есть примерно он правильно оценивал ситуацию. Значит, он считал, что совокупный их потенциал, значит, позволит им приготовиться к этой высадке как раз к 43-му году и после этого задушить Германию, причем опять-таки начать с ударов авиации. И он правильно это дело прогнозировал. И более того, он даже совершенно правильно примерно прогнозировал готовность Советского Союза к войне. Значит, он исходил из того, что со второй половины 42-го года Сталин закончит, кстати, перевооружение армии, значит, закончит мобилизацию ресурсов и будет готов к проведению более активной внешней политики. Так что, в принципе, ситуацию вокруг Германии он оценивал достаточно правильно, но его, кстати, политика была авантюрной. То есть он считал, что вот можно попытаться прорваться в это окно возможностей, значит, пытаться всех разгромить по очереди в ходе серии вот таких вот блицкригов. Значит, у него не получилось, но, кстати, опять-таки, надо отдать должное, он был очень близок к успеху, значит, на определенном этапе своей карьеры, значит, пока не начал уж слишком большие эти авантюры. Вот, так что, к сожалению, последователей у него достаточно много. Взять того же Эрдогана, он практически идет по тому же пути, только менее успешно, потому что пока что все авантюры Эрдогана не заканчиваются для него какими-то позитивными приобретениями. значит, в Сирии он укрепиться не смог, в Ливии он пока укрепиться не смог, с Грецией у него противостояние серьезное, но у Греции есть союзники, причем серьезные союзники. Эрдоган практически в одиночку выступает. Значит, с Израилем он горшки побил, с Египтом он поссорился, с Россией у него напряжение, с Ираном у него напряжение. Значит, это еще при том, что, опять-таки, что Россия и Иран себя очень сдержанно ведут. И можно было бы сказать, ну ладно, Турция страна-член НАТО, она действует в интересах Соединенных Штатов. Но и с Соединенными Штатами у Эрдогана крайне неровные, неприятные, я бы сказал, нервные отношения. Вплоть до того, что американцы готовы были выводить свою базу из этого самого, из Инжирлика. И я знаю, что, опять-таки, многие наши люди по этому поводу веселятся, говорят, вот как хорошо, значит, рано или поздно он надорвется, получит по ушам, там Турцию порвут, как тузик грелку, значит, мы там тоже кусочек себе оторвем, крест на Святую Софию, самые проливы России там, и так далее. Это все, конечно, очень хорошо, так сказать, в отдаленной перспективе, может быть, когда-нибудь даже и получится. Вот, хоть сомнительно. Но надо понимать, что в ближайшей перспективе Эрдоган является очень серьезным, кстати, провокатором спонтанных военных действий, в которые с разных сторон могут быть включены совершенно неожиданные коалиции государств, стихийно складывающиеся. И учитывая, на какой пороховой бочке мы все сидим, вот такое чирканье спичками, как он себе позволяет, очень опасно. Потому что, ладно, Турция, что нам до нее? Но он поджигает огромный регион у российских границ. Причем этот регион охватывает не какой-то там Закавказье, не Армению с Азербайджаном, а даже не Сирию. Он охватывает практически все Средиземноморье. Значит, и Причерноморье тоже. Значит, то есть фактически самый пожар разгорается у российских границ и непосредственно влияет на проблемы российской безопасности. То есть Россия даже при желании не может пройти мимо этого. И вынуждена так или иначе реагировать, так или иначе в это дело втягиваться. И вот сейчас, опять-таки, если мы посмотрим на ситуацию вокруг Турции, то мы поймем, как себя ведут элиты великих держав вот сейчас, в момент военной опасности. Практически, да, никто не пытается остановить Эрдогана. Вот это примерно то же самое, что было с Гитлером. Когда там, Советский Союз предлагал коалицию, да, общеевропейский безопасный или не, не надо, не надо, так обойдемся. Лучше мы им Чехию отдадим. Значит, сейчас никто не пытается остановить Эрдогана. Значит, все выжидают и пытаются толкнуть его на это самое, на соседа. То есть пусть Турция втянется в боевые действия, но втянется не на нашем фронте, а на каком-нибудь другом. Естественно, это в определенной степени стимулирует его к проведению вот такой же авантюрной политики, потому что у него складывается иллюзия, что можно решить свои проблемы по очереди. Ну, вначале с одними, потом со вторыми, потом с третьими, потом с четвертыми. У Гитлера сложилась та же самая иллюзия в свое время. И эта иллюзия привела к страшной Второй мировой войне. Причем я опять-таки напомню, что Гитлер был абсолютно уверен, что он сейчас с Англией договорится. Он вообще
ну, договорится. Гесс ведь не случайно полетел туда.
По поводу того, почему он полетел Гесс, там версии весьма разные. Значит, некоторые считают, что он полетел, потому что он был уверен, что настолько верил Гитлеру, что был уверен, что Гитлер прав, и что значит, необходимо вот сейчас примирить два народа-брата. Ведь Гитлер же говорил, что англичане и немцы – это братские народы. Они
да, более быть... того, Гитлер прямо говорил, что российским концепциям он научился у британских расистов. Ну, это Гитлер тоже прямо говорил.
Да, ну, неважно, у кого он научился плохому, он считал, что это два братских народа, они между собой не должны воевать. Значит, это независимо там, от Гесса и всех остальных, это был его подход. Потому что в той же самой нацистской партии и в германской военной верхушки, германской политической верхушки. Тогда тоже боролись две концепции. Одна – это ставка на англосаксов, и вторая – ставка на союз с Россией, который себя, кстати, оправдывал после Рапальского договора. Значит, Германия восстанавливала, в общем-то, свою военную мощь, в том числе пользуясь поддержкой Советского Союза. Значит, на территории которой Веймарская республика имела там танковую школу, авиационную школу, там, и так далее, обучала своих офицеров, значит, и так далее. Вот. Поэтому точно так же то же самое, что мы видим сейчас в Германии. Там есть политики англосаксонской ориентации, есть политики российской ориентации. И вопрос в том, кто победит. Ну вот Гитлер, значит, считал, что он, говорит, договорится с англичанами, и таким образом, значит, у него все проблемы будут лишены. Почему он ненавидел Черчилля? Он считал, что это Черчилль ему помешал. Он слишком всегда субъективизировал политику. И вот он считал, что если бы не Черчилль, то тогда бы он бы договорился. Хоть на самом деле Черчилля потому и привели к власти, что Англия не собиралась договариваться с Гитлером. Иначе бы он бы просто бы не стал бы премьер-министром. Вот, но неважно, все-таки, я говорю, вернемся в наш сегодняшний день, мы имеем примерно ту же ситуацию. Это касается не только Эрдогана. Вот, Польша же выступает таким же поджигателем, только помельче и послабее в Белоруссии. И если Эрдоган рассчитывает на свои силы, то Польша рассчитывает на то, что она как этот самый... подсоединенок на службе у гопников. Значит, попросит закурить, а потом старшие ребята впишутся. Вот. И, в принципе, опять-таки, польские элиты тоже работают на провокацию боевых действий. Украина в политическом плане тоже готова к такой же роли. Другое дело, что ей нечем провоцировать. Они настолько ограбили страну и настолько уничтожили ее экономический и политический потенциал, что они не в состоянии даже провокацию более-менее серьезную устроить. Но хотят. То есть,
ну, Донбасс принципе, остается да. как объект провокации. Там, ну, там могут.
Я же не говорю, что они не могут вообще никакую провокацию да. устроить. Да?
Масштабную не могут, но локальная для завязки может хватить.
Успешно ведет к военным действиям, да? А есть провокация, которая, ну, провокация и провокация, ладно. Есть вещи, на которые лучше не обращать внимания, значит, чем потом расхлебывать результаты. Значит, так вот, что мы сталкиваемся с таким подходом не в одном месте. И опять-таки, та же самая Германия, да, она ведь тоже сталкивалась с подобного рода польской провокативной активностью. Ведь Польша активно ведет ну, как минимум, информационную и экономическую войну против Германии. И в том же самом 20 веке, да, в середине 20 века, то, что натворила Польша, уже давно было бы поводом для начала боевых действий и со стороны Советского Союза, который тогда существовал, и со стороны Германии, которая тогда существовала. То есть это очевидная провокация войны. Но опять-таки, и Польша в этом отношении не одинока. Значит, тут и Турция есть, и Украина есть, и Прибалтика есть, кстати. Значит, и совершается целый ряд действий, которые в других условиях, в условиях отсутствия ядерного оружия, значит, и несколько менее глобализированного мира, они бы уже давно бы привели бы к началу боевых действий.
Но дословно сам... это я сегодня сказал в первом часе. Дословно.
Да, и самое страшное, что точно так же поступают наши западные друзья и партнеры. Они позволяют себе такие провокации, такие заявления, которые бы каких-то там 70-80 лет назад привели бы к началу войны. Причем безоговорочно привели бы к началу войны. То есть другого бы варианта вообще бы не было. Государство не могло бы отреагировать на это по-другому. Это сейчас можно, а тогда было бы нельзя. И они ходят по очень острому краю, потому что, знаешь, они знают, что мы знаем, что они знают, что война все равно должна начаться, и что они ее готовят. Да? Значит, они понимают, что в такой ситуации они бы, например, нанесли бы удар на упреждение. Они не уверены, что Россия не нанесет удар на упреждение. Понимают, что, понимая это, они тоже должны готовить удар на упреждение. И что мы это понимаем, понимаешь, что это понимая, они на всех парах несутся к конфликту. Причем даже не пытаются понизить уровень вот этой вот самой военной риторики. Наоборот, они открытым текстом говорят, что мы там должны уничтожить Россию там, при помощи санкций, экономическим путем и так далее. Какая нам разница, как они хотят нас уничтожить? Если у нас нет другого ответа, кроме военного, у нас будет военный ответ. Это пусть скажут спасибо, что Россия оказалась в экономическом плане достаточно устойчивым государством, пережила их санкции и весело движется дальше. Был бы другой вариант, ну а что делать? Правильно сказал президент, зачем нам этот мир, если в нем нет России? И неважно, каким образом они пытаются нас уничтожить. Советский Союз они уничтожили при помощи самых информационных и экономических технологий. И потери оказались не меньше, чем во время Второй мировой войны. И понятно, что если то же самое произойдет с Россией, то потери будут только больше. Поэтому военный ответ на подобного рода политические и экономические инвективы, он вполне правомерен, даже с точки зрения международного права. Поэтому еще раз говорю, что они провоцируют, они очень серьезно провоцируют именно конфликт. Другое дело, что я даже уже не совсем понимаю, зачем им перекладывать на нас ответственность. Да? Вот зачем им, чтобы мы его начали, или чтобы можно было сказать, что Россия начала. В той ситуации, в которой окажется мир после подобного рода конфликта, Нюрнбергский процесс никто проводить не будет. Значит, там хорошо, если каменные топоры еще будут в состоянии производить. А уж это самое, там, обвинять кого-то в военных преступлениях, значит, ловить их на этих самых в радиоактивной тайге или в радиоактивных...
Но момент начала важен, Ростислав. У нас не так много времени, 3 минуты. Понимаешь, если тебе нужно проводить мобилизацию и сверхмобилизацию своего же собственного населения, в широком смысле слова мобилизация, не только прямо на войну, но и для смены образа жизни, да, на другой, то виновный должен быть тот. Он нас заставил. Так-то жизнь у нас прекрасна. Сидели, потребляли, денег было много, все было замечательно. Но вот тот пришел и испортил вашу жизнь. Вот для этого это важно. Ну, одна из версий.
В этом плане мы и так у них во всем виновны. Понимаешь? То есть,
ну,
там же,
ну, конечно.
То, что в газетах написали, то и существует. Там же многие до сих пор уверены, что мы это самое ходим в лаптях, ватниках и ушанках, пьем водку из самовара, играем на балалайке и водим на поводке ручных медведей.
Нет, я не вожу на поводке ручного медведя, я на нем езжу на работу, на Вести ФМ. Вот в 6 утра выезжаю, к 7 как раз добираюсь.
Причем, опять-таки, в этом, что самое смешное, что в этом уверены уже не только американцы там, или какие-то там, немцы, и даже не только некоторые, многие поляки. В этом уже уверены значительная часть украинцев и даже некоторое количество белорусов. Причем в том числе из тех, которые бывают в России, значит, там, на заработках. Тем не менее, они уверены в том, что в России все как у них, только хуже. Значит, то есть это тоже, я говорю, работу пропаганды не надо сбрасывать со счетов, она достаточно, кстати, качественно форматирует мозги, поэтому своему населению и даже окружающему населению, населению окрестностей града на холме, они давно объяснили, что во всем виновата Россия, что бы ни происходило, дождь идет, Россия виновата, засуха, Россия виновата, ночь виновата Россия, утро виновата Россия, солнце светит, виновата, не светит, тоже виновата. Осень Россия виновата, весна Россия виновата. То есть неважно что, можно просто сразу большими буквами написать в том, что ты живешь, Россия виновата, и в том, что умрешь тоже.
Да, кстати, такая фаза, аналитики военные называют фазой расчеловечивания вероятного противника. Ну вот она пролетается Западом на всех парах. Спасибо большое Ростиславу Ищенко. Как всегда, был интересный очень разговор. Большое количество публикаций от слушателей у меня в ленте. Ну что, со слушателями мы прощаемся ненадолго, всего лишь до понедельника. Кстати, очень рассчитываем, что уже Оля Подолян в понедельник будет в эфире. Так что не скучайте. До понедельника.
Формула смысла.